говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Интервью с Джорджем Соросом.
My role has been misunderstood.
Моя роль была интерпретирована неправильно и сильно преувеличена, на самом деле, Владимиром Путиным и другими, включая бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Им было выгоднее обвинять меня в подготовке революции роз, нежели признать тот факт, что люди сами привели к смене режима в Грузии.
Альтернативный президент Южной Осетии Дмитрий Сынакоев о путях урегулирования конфликта и отношений с Тбилиси.
Мы сейчас занимаемся восстановлением экономики, экономической реабилитацией в первую очередь. Мы приглашаем инвесторов, приглашаем грузинских бизнесменов.
Итоги работы экономического форума «Европа-Россия» в Вене и ликвидация детских домов, политическая кампания или благо для детей. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ожидать, что я буду поддерживать и развивать филантропию, боюсь, что я не тот человек. Я крайне критично отношусь к филантропии, включая свою собственную, и мне кажется, это правильное отношение. Это говорит человек, который не нуждается в представлении в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европе. Это Джордж Сорос, миллиардер, вложивший сотни миллионов долларов в различные благотворительные проекты, направленные на развитие демократии и открытого гражданского общества. Созданный им институт носит именно это название – «Открытое общество». А эту речь он произнес, находясь в здании «Радио Свобода» в Праге на конференции по проблемам развития благотворительности в новых европейских демократиях. Интервью с Джорджем Соросом, которое сейчас прозвучит, записал мой коллега Джереми Бранстон. Считается, что Сорос сыграл немалую роль во всех цветных революциях на пространстве СНГ, в Киргизии, Украине, но больше всего в Грузии. Его порой даже называют двигателем грузинской революции роз. Давайте поясним вашу роль.
My role has been misunderstood.
Моя роль была интерпретирована неправильно и сильно преувеличена, на самом деле, Владимиром Путиным и другими, включая бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Им было выгоднее обвинять меня в подготовке революции роз, нежели признать тот факт, что люди сами привели к смене режима в Грузии.
Но все-таки в Грузии вы не бездействовали, нет?
Я в каком-то смысле был лично вовлечен в события в Грузии, поскольку в то время работал совместно с Эдуардом Шеварнадзе над кампанией по борьбе с коррупцией в стране. Кампанию поддерживали и нынешний президент Михаил Саакашвили, который был в то время министром юстиции, и глава парламента Зураб Жвани. Но, к большому моему сожалению, Шеварнадзе не смог выполнить свои обещания, не смог сделать то, что стремился сделать, потому что главным источником коррупции в стране было Министерство внутренних дел, полиция. А его жизнь, в буквальном смысле слова, зависела от полиции, и он просто не мог двигаться дальше. В результате Саакашвили и Жвани вышли из правительства и создали собственную партию. Я не поддерживал их как партию, но мы, например, наградили их призом открытого общества, что было своего рода признанием их позиций и заслуг. Вот в этом и состояла моя роль.
Революция роз произошла в 2003 году. Прошло уже 3.5 года, уже можно подвести какие-то итоги того, как изменилось за это время грузинское государство и грузинское общество. Вы удовлетворены тем, как развивается Грузия?
Грузия, как государство, на самом деле полностью изменила характер. Коррупция уже не является такой превалирующей проблемой общества, как раньше. Грузия смогла выдержать очень и очень жесткое давление со стороны России, поскольку президенту Путину не нравится идея независимой Грузии, и он сделал все, чтобы подорвать нынешнее правительство. Они одновременно перекрыли подачу газа и взорвали линии электропередачи. Но Грузия сумела выжить. Так что эта напряженная ситуация действительно вызывает только сожаление. В интересах и Грузии, и России установить более доброжелательные отношения. Но я думаю, что Грузия доказала, что у нее жизнеспособное и успешное направление.
Напомним, мы беседуем с Джорджем Соросом, создателем Института открытого общества и многочисленных фондов Сороса на пространстве бывшего Советского Союза и в Восточной Европе. А происходящее на Украине вы тоже оцениваете позитивно?
Украина – вопрос намного более спорный, потому что там, к сожалению, России удалось заполучить полный контроль над газом. Так что Россия намного более жестко держит Украину в своем кулаке, чем Грузию. Тем не менее, Украина по-прежнему живое демократическое общество, общество, которое показало правителям, что некоторые формы поведения оно терпеть не будет. И кто бы ни находился сейчас у власти, ему приходится это учитывать.
На Украине сейчас происходят процессы, подобные тем, которые происходили в России в середине 90-х. Это вызывает определенную тревогу. Люди испытывали подъем, энтузиазм, некое такое идеалистическое настроение в ходе оранжевой революции. Но все это ушло из-за того, что власть оказалась неспособной на политическое соглашение. Образовался своего рода политический тупик. А когда это происходит после всплеска общественного сознания и активности, это порождает цинизм. Так что вы можете сказать тем, кто выходил на площади в ходе оранжевой революции? Может, им стоит выйти еще раз?
Надо создавать, строить институты демократии. С помощью революции построить демократию невозможно. Вот именно поэтому я люблю повторять, что я не сторонник революции. И меня абсолютно удручает тот факт, что лидеры, поведшие за собой народ на оранжевую революцию, не смогли выполнить свои обещания. Они просто не соответствуют задачам и роли, которые на себя взяли. И именно поэтому люди испытывают столь сильное разочарование. Тем не менее, в стране два противоборствующих лагеря, которые вынуждены идти друг с другом на компромиссы. То есть ни у кого нет большинства. А в результате мы видим вот эту непривлекательную форму демократического компромисса, которая сейчас господствует в стране. Но эта ситуация по-прежнему позволяет обществу вести дискуссию. В стране есть свобода слова и свобода средств информации. И даже из этой нынешней ситуации, если она продлится несколько лет, я думаю, может вырасти нечто позитивное. Ведь люди могут вести общественное обсуждение проблем. У них значительно большая свобода действий.
Кстати, вы заметили, что вы не сторонник революции. Почему?
Я не особый сторонник революции, потому что революции происходят тогда, когда есть дефицит демократии. Они могут создать пространство для строительства демократии, но они не дают гарантии, что страна немедленно сделает этот прыжок от тоталитарного режима к демократии.
Поскольку я уже упомянула Россию, вы лично сильно разочарованы тем, что произошло с российским обществом. Я имею в виду, что люди, похоже, готовы поддерживать сильную власть, которую они олицетворяют с Владимиром Путиным, и их абсолютно не заботит то, что с приходом этой власти они потеряли значительную часть своих социальных свобод и прав. Я бы даже сказала, конституционных свобод, когда речь идет о демонстрациях.
Я действительно вложил в Россию огромное количество денег и усилий. Россия была моим основным проектом в течение 5-10 лет. А сейчас это источник глубокого разочарования тем, в какую сторону повернулась эта страна. Но знаете, готовых серьезно рисковать собой ради принципов всегда меньшинство. Так в Советском Союзе существовали диссиденты. И сейчас мы к этому возвращаемся. Есть люди, которые верят в свои принципы и готовы встать на защиту этих принципов. Их осталась маленькая группа, меньшинство, но они все равно встают. Я имею в виду, посмотрите, 2000 человек в Санкт-Петербурге, которые не побоялись, что их будут бить дубинками по голове. Вряд ли стоит ожидать, что таких людей будет много, особенно если люди видят, что количество полицейских, размахивающих дубинками, значительно превышает число демонстрантов. Это вообще редкость, как в случае с оранжевой революцией или с революцией тюльпанов, когда масса людей готовы выйти на демонстрации. Но такие люди все равно есть. И есть многие, кто разделяет их взгляды, но предпочитают вести себя тихо.
Вы не менее критично относитесь и к нынешней американской администрации. Во время прошлой президентской кампании вы вложили миллионы долларов в группы, выступавшие против переизбрания Джорджа Буша на пост президента. Вы по-прежнему негативно относитесь к внешней политике Белого дома?
Я думаю, что политика, которую проводит администрация Джорджа Буша, подрывает возможности Америки оказывать влияние на процессы в мире. И это проявляется в том, насколько снизилось американское влияние в этой части света. Мне кажется, что это нанесло ущерб всему миру. потому что Америка на самом деле отстаивала определенные принципы, а сейчас она их предала. Администрация Буша нарушила основные принципы открытого общества во многих областях. В области прав человека, в отношении к заключенным. Она придала политический характер тем звеньям правительства, которые должны оставаться вне политики, как, к примеру, пост министра юстиции, военные и так далее. Был нанесен огромный ущерб, и я предупреждал об этом. Я рад, что сейчас американское общество отвергает политику Буша.
Мы беседовали с Джорджем Соросом, человеком, создавшим Институт открытого общества и вложившим миллионы долларов в развитие демократии и гражданского общества на постсоветском пространстве. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Недавно парламент Грузии принял закон о создании соответствующих условий для мирного урегулирования конфликта в бывшей Юго-Осетинской автономной области. Закон предусматривает создание на территории бывшей области временной администрации. Председатель парламента Нино Бурджанадзе заявила, что, цитирую, «это начало важного этапа в политическом процессе мирного урегулирования конфликта», конец цитаты. Она призвала все стороны конфликта подключиться к диалогу. В Цхинвале категорически отвергли предложение Тбилиси. Альтернативный президент Южной Осетии Дмитрий Сынакоев, напротив, выразил желание принять активное участие в поиске мирного разрешения грузино-осетинского конфликта. Об этом Сынакоев заявил в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым.
Согласно закону о создании соответствующих условий для мирного урегулирования конфликта в бывшей Юго-Осетинской автономной области, на территории этой области, а ныне непризнанной республики, будет действовать временная административная территориальная единица. Как заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, формирование временной администрации на территории Южной Осетии начнется после 1 мая. Предположительно, по мнению экспертов, временную администрацию возглавит Дмитрий Сынакоев, которого после недавних выборов в непризнанной республике называют альтернативным президентом Южной Осетии. Михаил Саакашвили, выступая на днях на парламентской ассамблее НАТО в Тбилиси, назвал Дмитрия Сынакоева иначе – лидером местных этнических осетин, который сделал выбор в пользу мира. Но Тбилиси по-прежнему предлагает сотрудничество и нынешнему президенту непризнанной республики Эдуарду Кокоэте, который, однако, в свою очередь, и слышать не хочет о новых грузинских инициативах. Своими планами кандидат на должность главы временной администрации Дмитрий Сынакоев поделился в интервью «Радио Свобода». Беседа началась с обсуждения недавнего решения парламента Грузии об учреждении этой структуры на территории Южной Осетии.
Решение парламента для нас сегодня, мы нашли вот такой выход, такой, чтобы парламент Грузии для того, чтобы реабилитировать вообще Южную Осетию, как-то вот безболезненно тоже в обществе Грузии тоже сегодня тоже присутствуют силы, которые, допустим, недовольны теми решениями, которые сегодня делает и парламент тоже. Решение вот конкретно по созданию временной административной единицы на территории Грузии, я считаю, что это первый шаг для того, чтобы правительство Грузии сегодня создало и реанимировало Юго-Осетинскую область. Но в дальнейшем это будет уже не область, а будет вести переговоры для того, чтобы преобразовать ее в республику. И я считаю, что решение парламента для нас – это первый шаг для того, чтобы достичь конкретной цели. Вот это создание республики в составе Грузии.
Ваши оппоненты, они утверждают, что вы прогрузинско настроенный президент Южной Осетии.
Во-первых, я не считаю, что я прогрузинско настроенный президент. Я считаю, что для Южной Осетии, для народа Южной Осетии, это мое мнение, отвечаю за тех людей, которые проживают в Южной Осетии, в том числе и осетин, очень много в Сивале тоже, которые понимают, что мы делаем. И мое видение такое, что я простительно настроенный человек, именно хочу, чтобы для южных осетин, именно в Грузии, именно вот на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, была создана автономия, которая будет иметь права, конституцию, свою власть, свои выборные органы, чтобы именно гарантировать свою безопасность на будущее. Цивилизованных рамках. Не считаю себя то, что там они говорят, это я могу действовать против их политики, которую они сегодня делают, и у них ничего не получается. Я не понимаю одного. Самое главное, что для нас? Самое главное для нас мир и стабильность должно быть. А потом мы будем думать о будущем, как нам в Северной Осетии жить, как нам интегрироваться, как нам дальше развивать свои экономические связи, свои культурные связи. Это наше будущее. И почему мы должны сегодня его войной решать? Я не понимаю. Можно же его и вот так за столом переговоров сесть и решить, как положено, как нормальных людей. Любая война заканчивается миром. А этот мир нам очень дорого стоит сегодня.
Какие планы у вашего правительства, я имею в виду, на ближайшее время?
В ближайшее время мы сейчас занимаемся восстановлением экономики, экономической реабилитацией в первую очередь. Мы приглашаем инвесторов, приглашаем грузинских бизнесменов. В скором будущем, я надеюсь, у нас будут и контакты с европейскими международными организациями, которые тоже с пониманием относятся на сегодня вот к тем задачам, которые мы сегодня решаем. Самое главное для нас что сейчас? Показать народу Южной Осетии, показать жителям Схинвали, показать жителям Южной Осетии, что наши действия не будут способствовать развязыванию конфликта, самое главное. У нас в Схинвали только есть, по зарплату получают государственные чиновники и административный ресурс. Которые. Все остальные жители просто ничем не занимаются. У них нет свободы вот, развития бизнеса, у них нет свободы чего-то сделать конкретно, чтобы жить нормально. Потому что с одной стороны Грузия им препятствует, с другой стороны есть Российская Федерация, у которой есть свои таможенные правила, где люди не могут нормально развивать свой бизнес. И мы стараемся сегодня вот наладить контакты с правительством Грузии для того, чтобы обеспечить для наших жителей более-менее приемлемые условия для того, чтобы они чем-то занимались.
Ваша резиденция находится на территории селения Курта. Как часто вы бываете в других населенных пунктах Южной Осетии? Я имею в виду не только даже южную часть,
я понимаю,
северную, Джавский район.
Олег, вот самое главное, что... Во-первых, мы исходим из того принципа, что мы никогда себе не позволим, чтобы... Даже у какой-то сегодня власть отобрать силу. Я этого не хочу. Я не преследую эти цели, допустим, сегодня, чтобы вот прийти в Схинвали и силой насадить свой там режим или свою власть. Но у меня такое. В любой населенный пункт Южной Осетии я могу приехать. Но я не хочу провоцировать вот своими действиями какой-то конфликт. Абсолютно у меня нет такого желания. И кроме Курта, мы бываем и в Эредри, мы можем заехать и в те населенные пункты, которые мы сегодня контролируем. Мы не хотим именно сегодня провоцировать схинвальскую власть по отношению к нам, чтобы приехать, допустим, в ту же Джаву, допустим, или в Куайсан. На тех местностях, где мы контролируем, и у нас есть присутствует наша власть, мы можем свободно приехать. В тот же бывший Лениногорский район мы можем свободно приезжать, там, договаривать, какие-то проекты там реализовывать.
Ваши оппоненты утверждают, что вас поддерживают только жители Южной Осетии грузинской национальности. Да. Так ли это на самом деле?
Конечно, если честно подходить к этому вопросу, конечно, я подтверждаю то, что сегодня они говорят. Но, с другой стороны, очень много сегодня людей, которые нас поддерживают и вскрывали тоже. Но сегодня вскрывали просто другая установка. Любой инакомыслящий человек, кроме того, как мыслит сегодня руководство, преследуется, во-первых. Нету там свободы слова. Свободы мысли абсолютно здесь отсутствует. Если что-то вы скажете по поводу того, что, допустим, нам надо жить вместе с Грузией, вас будут сразу же на месте арестовывают, там закрывают дороги тоже, смотрят за теми, кто с нами контактирует, кто с нами работает. Это все есть. Я считаю, что в Осетии очень много людей и приезжают к нам, и с нами много очень ребят из Хивали приезжают, из Джавы приезжают к нам, спрашивают дальнейшие ваши, вот как вы спрашиваете меня, так же они интересуются. И уезжают от нас удовлетворенные нашими ответами.
А есть ли у вас связь с Северной Осетией?
Очень большие. Во-первых, даже на уровне... интеллигенции, у нас есть связи, где, вот, допустим, мы обсуждаем конкретные наши действия тоже. И наш подход тоже им нравится. Я не буду говорить на государственном уровне, это будет блеф. Мы не контактируем сейчас с правительством Северной Осетии, поскольку у меня пока еще не созрел вопрос для того, чтобы сейчас работать в Северной Осетии, с правительством Северной Осетии. Нет необходимости вообще.
Дмитрий, известно, что в правительстве Эдуарда Кокойте ключевые посты занимают не просто граждане России, в Схинвали много граждан России, а русские люди, приехавшие из Российской Федерации, то есть бывшие чиновники,
да.
премьер-министр, это и министр обороны, и глава спецслужбы Южной Осетии. А в вашем правительстве есть ли граждане других государств?
Нет, ни одного. Вот в чем заключается разница? Вы вот подтвердили, вот граждане Южной Осетии, коренное население Южной Осетии, которое приняло гражданство Российской Федерации, это нормально, потому что и грузинское правительство в свое время им ничего не предоставило для того, чтобы они приобрели гражданство Грузии. И сегодня в Схинвали руководящие посты именно вот такие силовые структуры возглавляют не граждане Южной Осетии, но граждане Российской Федерации. У нас правительство создано именно из граждан Южной Осетии, из грузин и осетин, которые выросли и родились в Схинвали, выросли и родились Кехли, допустим, в Тамарашене, и работали в свое время, работали на руководящих должностях и в комсомоле, и в финансовых институтах Южной Осетии в свое время, до военный период они работали там. И у нас половина правительства представляется гражданами грузинской национальности, а другая половина гражданами осетинской национальности. У нас нет граждан иных государств. Хотя я сегодня, у меня есть паспорт гражданина Российской Федерации, я не могу себе как бы позволить предавать интересы свои вот в этом плане. Ну, я хочу, чтобы никто для Южной Осетии не козырял и не играл вот этой фишкой и решал свои проблемы. Я хочу, чтобы мы равно вот свои интересы защищали перед российскими политиками, перед грузинскими политиками, чтобы они все чувствовали везде, что у нас есть свои интересы и должны с ними считаться.
Дмитрий, хотелось бы от вас услышать прогноз развития ситуации в Южной Осетии на ближайшее время.
Это мое будет видение, Олег. Я не могу считать, что это будет вот так. Чем быстрее мы будем реабилитировать свою экономику и политические шаги на международном уровне, вот, допустим, после того, как будет создана временная администрация, которая будет заниматься переговорным процессом, которая будет именно показывать и для всего мирового сообщества, и для нашего населения в Сенвале гарантии безопасности и будущее, как будет развиваться, я думаю, что мы никогда не прибегнем к оружию. И с моей стороны никакой провокации не будет ожидаться. Я не преследую политику Грузии. Я преследую политику югоостинского народа, во-первых. Я нахожу контакты вот именно среди политических кругов Грузии для того, чтобы обеспечить вот это будущее. Одного я боюсь, по мере того, как именно вот все вот эти действия будут решаться, и нам будет усиливаться наше движение, и будет вот развиваться наша идея, я думаю, что надо уже опасаться в Сенвале. Насколько Россия будет заинтересована в том, чтобы безболезненно выйти из Южной Осетии, вот так. Тут вопрос сейчас в том, чтобы Россия безболезненно вышла оттуда, нормально, и свою политику там оставила какую-то.
Говорил так называемый альтернативный президент Южной Осетии Дмитрий Санакоев. Его оппонент Эдуард Кокойте и президент Абхазии Сергей Багапш приняли совместное заявление, в котором выразили озабоченность стремлением Тбилиси создать альтернативные власти в зонах конфликтов. Кокойте и Багапш подчеркнули, что если руководство Грузии и дальше будет провоцировать напряженность, то Сухуми и Цхинвали откажутся от продолжения переговоров с Тбилиси.
С Дмитрием Санакоевым беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио Свобода. Европейский час. Поверх барьеров. В программе сочинение Луи Арагона «В Плеядах», футболист Йохан Крауф и нидерландский язык, споры вокруг памятников советским воинам в Восточной Европе. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. По всей России сегодня прошли митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. В числе организаторов акций – профсоюзы КПРФ, ЛДПР, прокремлевские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». В Москве на Славянской площади сторонники оппозиции провели митинг протеста против свертывания демократических прав и свобод. В Петербурге, по сведениям корреспондента «Радио Свобода», прошел новый марш несогласных. Представители националистических организаций провели 1 мая в Москве так называемый «Русский марш». Агентство «Интерфакс» опровергло свое сообщение о гибели во вторник двух военнослужащих, подорвавшихся на мине в Назрановском районе Ингушетии. По новым данным, они были ранены и находятся в госпитале. В Москве произошла массовая драка студентов на территории Российского университета «Дружбы народов». Есть пострадавшие, несколько человек задержано. В Волгограде арестованы начальники областного ГУВД и ГАИ по обвинению в превышении власти и получении взяток. 1 мая в ходе демонстрации в нескольких странах произошли столкновения. В Ираке экстремистская группировка опровергла сообщение о гибели лидера иракской аль-Каиды Абу Айюба аль-Масри. Перезахоронение останков советских солдат из братской могилы в центре Таллина состоится в июне. Прах будет перенесен на военное кладбище, где теперь находится памятник воину-освободителю. На церемонию открытия монумента приглашена делегация Госдумы России. Президент Украины Виктор Ющенко снял с должности судью Конституционного суда Сюзанну Станик за нарушение присяги. Суд в Ташкенте приговорил независимую узбекскую журналистку Умиду Ниязову к 7 годам тюрьмы. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Итоги работы экономического форума «Европа-Россия» в Вене. И ликвидация детских домов, политическая кампания или благо для детей. В конце апреля в Вене прошел экономический форум «Европа-Россия», третий по счету. Организаторами этой встречи были совместно австрийский европейский форум «Альпбах» и Варшавский институт восточных исследований. За дискуссией аналитиков и экспертов в Вене следил мой коллега Ефим Фиштейн.
В официальном приглашении цели и задачи международной встречи формулировались так. Глобальная безопасность и стабильность, равно как и экономическое процветание, не могут быть делом одного единственного политического игрока. Даже самые могучие империи и великие державы вынуждены для разрешения сложнейших проблем и достижения компромиссов искать партнеров, разделяющих общие ценности. Третий форум «Европа-Россия» призван создать оптимальные условия для открытого и откровенного диалога между Европейским Союзом и Россией, исходя из предпосылки, что между ними не будут возводиться новые стены, и сотрудничество будет основано на обоюдном стремлении к благосостоянию и процветанию. Конец цитаты. Для достижения поставленных целей организаторы обычно приглашают не только представителей официальных российских структур, но и тех, кто стоит в оппозиции к ним. Видных представителей правозащитных и прочих неправительственных организаций, независимой прессы и непарламентских партий. На этот раз соотношение сил в российской делегации было примерно 10-1 в пользу официоза. Да и оппозиция была представлена только самым своим умеренным и небоевитым крылом. Не мудрено, что любые попытки поставить экономическое сотрудничество между Европейским Союзом и Россией в зависимость от демократических достижений отвергались с порога. Российские чиновники всех уровней и мастей давали отпор любой критике существующего положения. Когда тихий и отнюдь не агрессивный бывший польский премьер центристского правительства Ежи Бузок попытался было посетовать на ущемление свобод в России, он, что называется, получил по рукам. Организаторам форума было поставлено на вид, что они дали слово завзятому русофобу, польскому Жириновскому, а русофобия должна караться по тем же меркам, что и антисемитизм. У Ежи Бузыка, естественно, отпала всякая охота спорить по существу. Отвечая на выпады по поводу гонений на независимую прессу, Андроник Мигранян договорился до утверждения, что дискуссионные программы московского телевидения представляют все точки зрения не в пример нудным западным передачам, где шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег. Одним словом, российская официальная делегация вела себя столь настырно, словно бы взяла на вооружение лозунг «Поджигателям новой холодной войны дадим асимметричный ответ». В перерыве я попросил модератора круглого стола, президента Европейского форума «Альпбах», в прошлом вице-канцлера Австрии Эрхарда Бузыка ответить на вопрос, склоняемый нынче во всех падежах. Следует ли ожидать новой холодной войны в отношениях между Западом и Россией?
История не повторяется. Холодная война наверняка не повторится в той форме, в которой я имел возможность ее наблюдать в дни своей юности. Однако это отнюдь не исключает конфронтации в совсем иных формах. И энергетическая безопасность, и экономическое развитие напрямую связаны с вопросом о влиянии той или иной стороны. Россия стремится к тому, чтобы позиционировать себя в качестве сверхдержавы. И Европейский Союз должен принять к сведению, что Россия является глобальным игроком, и вести себя в соответствии с этим. Рычаги и инструменты такой конфронтации пока еще не вполне ясны. Ясно только, что гонки вооружений ждать не приходится. В игре целый ряд новых, ранее не существовавших факторов. Например, Иран. Весь мир ислама, который пришел в движение и стал более радикальным. Европейский Союз решает также ряд внутренних проблем, в частности, проблему иммиграции, которая стоит и перед Россией. Вполне вероятно, что в ходе преодоления новых проблем мы найдем с Россией много общих подходов и взаимных интересов. Это процесс, который находится в развитии.
А что думает Эрхард Бузек по поводу той агрессивности, с которой российские участники Венского форума отметают любую, даже самую деликатную критику в адрес нынешнего режима? Бывший канцлер ответил в духе традиционного австрийского нейтралитета.
Мы разделяем одни и те же ценности, только они у нас находятся на разных стадиях развития. В России напрочь отсутствует сильная демократическая традиция, присущая странам Западной Европы. По-видимому, многие в России даже не понимают, что на практике означает демократия и каково содержание провозглашаемых ценностей. Достаточно почитать русскую литературу, чтобы понять, что в русской традиции большую роль до сегодняшнего дня играют элементы, унаследованные со времен татарского ига. Сегодня трудно предсказать, удастся ли когда-нибудь нам полностью отождествить свои представления о ценностях и когда это произойдет. Приходится констатировать, что наши представления о демократии, о политике и о роли общественности пока еще серьезно расходятся.
А как оценивать тот факт, что Россию связывают узы дружбы именно с государствами, находящимися вне международного правового поля, с тем же Ираном, Северной Кореей, Кубой, Венесуэлой и так далее?
Это тактическая дружба, которая долго не продержится. Когда наступит нужный момент, узы будут расторгнуты. Сейчас связи с этими странами рассматриваются в Москве как противовес евроатлантическому союзничеству. Просто занимать отличную позицию, не опираясь на поддержку блока стран, недостаточно. Мне кажется, что по отношению к этим странам пока еще не было проведено даже самой первичной разъяснительной работы. По многим позициям мы продолжаем делать вид, будто и не было 1989 года. Исторические процессы нельзя недооценивать. Наши принципы остаются теми же, что и раньше. Говоря о Путине, надо сказать, что его деятельность оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны, ему удалось преодолеть нестабильность, типичную для времен ельцинского правления. Западные предприниматели указывают на то, что среда, в которой им приходится работать, сегодня гораздо более предсказуема и надежна, чем в прошлом. Нет причин не доверять их суждению. Однако цена, которую пришлось заплатить за это, неприемлемо высока. Стабильность была оплачена уступками в области свободы и демократии. Картина вырисовывается неоднозначная. Россия стала более стабильной, но не более демократичной.
Так ответил на мои вопросы в кулуарах третьего экономического форума «Европа-Россия» бывший австрийский вице-канцлер Эрхард Бузек. Я уже отметил, что в организации Венской встречи, кроме экономического форума «Альпбах», принимал участие также Варшавский институт восточных исследований. По числу участников Польша занимала второе место после России. С тем же вопросом, можно ли ожидать новой холодной войны между Западом и Россией, я обратился к сотруднику бельгийской газеты «Le Soir», но поляку по происхождению Леопольду Унгеру.
О холодной войне, как мы ее помним, и речи быть не может. Это весьма неудачное и неуместное сравнение. Холодная война, будучи войной идеологической, велась прежде всего между двумя идеологиями. Такого противостояния больше нет. Обе стороны объявили себя сторонниками демократии. Как заявил один из российских участников, Москва считает идеалом либеральную демократию англосаксонского типа. Итак, холодной войны нет и не будет, но есть глубокое взаимное непонимание. Отличным примером такого взаимного непонимания является этот Венский форум. Если не считать пары-тройки разумных голосов, все, что мы можем слышать здесь, именуется диалогом глухих. Каждая из сторон убеждена в собственной правоте, в результате не возникает общей платформы для понимания. Проблема заключается в том, что обе стороны находятся в весьма деликатной ситуации. В России предстоят парламентские, а потом и президентские выборы, и никто не понимает, чего следует ожидать. Всем ясно, что Путин сделает все от него зависящее, чтобы продлить, если не срок своего президентства, то, по крайней мере, того типа политики, которую он проводит. Все понимают, что он останется у кормила власти и создаст структуру, которая позволит сохранить путинизм без Путина. Весь вопрос в том, возможно ли это, если возможно, то желательно ли. Я лично весьма сомневаюсь в том, что такой план удастся осуществить. Когда к власти приходит новый человек, он приводит с собой новую команду, а та вступит в конфликт с путинским окружением. Уже сейчас между путинскими силовиками наблюдается определенный раздрай, как и между ними и так называемыми либералами, как и между новыми олигархами. У новой олигархии интересы будут новыми, не совпадающими с интересами петроградских силовиков и либералов. Так что у меня нет никакой уверенности в том, что удастся продлить жизнь путинскому режиму. С другой стороны, нет ясного ответа на вопрос – желательно ли вообще продолжение такого режима. Да, мы хотим стабилизации положения в России, но не любой ценой. Цена, которую приходится платить, представляется нам несоразмерно высокой. Как сказал кто-то из участников форума, Путин ослабил все российские общественные институты, кроме своего собственного. Такая перспектива нас не устраивает.
И то не есть перспектива.
Представители российского истеблишмента, в том числе и здесь, на форуме, настаивают на том, что Россия и сегодня идет к торжеству демократии, только своим особым путем. Можно ли семимильными шагами двигаться к демократии, давя по пути конкретные демократические проявления, вроде независимой прессы, неправительственных организаций, свободы митингов и собраний, политических партий? Мнение видного польского, а ныне бельгийского журналиста Леопольда Унгера.
То есть там великие проблемы. Мы попросту не можем узнать.
В том-то и проблема. Мы попросту не можем принять на веру, что к демократии можно прийти по трупам всех фундаментальных демократических свобод. В том-то и причина всех наших недоразумений и взаимного непонимания. Российские участники убеждают нас, что они с каждым днем приближаются к демократии, затаптывая попутно любые демократические права и свободы. Но в жизни так не бывает. Не знаю, бывает ли демократия с уточняющими эпитетами, но знаю, что таким путем к демократии не прийти. Когда Андроник Мигранян утверждает, что в России существует демократия, он заведомо неискренен, не может человек с его познаниями всерьез так думать. Так что все эти заявления о том, что Россия стремится к демократии англосаксонского типа, это пустые речи в пользу бедных. Это скорее свидетельство того, что они совершенно не понимают, к кому обращаются, с кем говорят. Начинать надо с нахождения общего языка, на котором можно договориться, ибо на языке лжи вообще никакое взаимопонимание зиждеться не может. В отличие от Мигроняна, господин Фоменко был со своими нападками на поляков достаточно откровенен. Он не пытался скрыть разницу между своими и нашими представлениями об общественном устройстве. С режимом, который признает свои отличия, можно сотрудничать, но нельзя сотрудничать с режимом, который выдает желаемое за действительное. Затруднения, связанные с проведением такого мероприятия, как этот Венский форум, вызваны тем, что с одной стороны выступают чиновники и политики, а Мигранян в первую очередь политик, а с другой стороны специалисты, независимые эксперты. Понять друг друга могут только независимые специалисты. Невозможно договориться с человеком, который представляет истеблишмент страны, где задушена любая свободная пресса, и при этом, нагло глядя нам в глаза, рассказывает о том, какие замечательные дискуссионные передачи показывают подцензурные телевидения. С таким человеком просто не о чем говорить. По моему глубокому убеждению, начинать надо с установления иного типа диалога. Председатель комитета по международным делам Российской Государственной Думы здесь рассуждал о том, каким должен быть договор между Европейским Союзом и Россией. Что это, если не официальная позиция российских властей? И разве так представляют себе Евросоюз диалог с российской общественностью? Разумеется, ему может ответить какой-нибудь брюссельский чиновник, но если мы говорим об общественном обсуждении, то такое обсуждение может вестись только независимыми экспертами.
Таково мнение видного польского журналиста Леопольда Унгера, работающего теперь в бельгийской газете «Le Soir». Любопытно будет проследить за тем, как изменится или не изменится форма и содержание выступлений российской делегации на следующем, четвертом форуме «Европа-Россия», который состоится уже после президентских выборов в России.
За работой форума «Европа-Россия» в Вене следил мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Проблема социального сиротства в России тяжела и многообразна. В стране около 1500 детских домов, 240 домов ребенка, более 300 интернатов, 700 приютов и 750 реабилитационных центров. С одной стороны, именно в последний год российские власти заговорили о необходимости расформировать детские дома и дать каждому ребенку семью. С другой стороны, многие специалисты обеспокоены, что это может превратиться в очередную кампанию, которая нанесет детям и без того обездоленным еще больший вред. Над темой работала Татьяна Вольская.
Недавно министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов заявил, что на будущий год правительство подготовило систему мер, которые позволили бы найти семьи для более чем 80 тысяч детей. Еще до этого заявления российский президент провозгласил семейное устройство детей-сирот приоритетом государственной политики в этой области. Казалось бы, такие заявления от властей ожидались давно. Однако специалисты сегодня очень встревожены тем, что чиновники по давней традиции начнут разбивать от усердия лоб, спешно раздавая детей в семьи и закрывая детские дома, думая при этом совсем не о детях, а о галочках в своих отчетах, а иногда и о рыночной стоимости зданий, занимаемых детскими сиротскими учреждениями. И фактов, подтверждающих эти опасения, к сожалению, уже много. Иногда детские дома сокращаются просто путем их расформирования и распределения по другим детским домам детей, которым наносится этим дополнительная травма. Например, с Нового года прекратил существование специализированный Ермолинский дом ребенка в Калужской области, где специалисты выхаживали безнадежных малышей. Раньше, после кропотливой работы, их удавалось отправить в специализированную школу-интернат, а некоторых даже вернуть в кровную семью. Теперь им прямая дорога только в закрытый дом инвалидов, и шанса на полноценное будущее у них больше нет. Закрываются детские специализированные учреждения в Коврове, в Архангельской области. Детей отправляют в другие города, в уже переполненные детские дома, а специалисты из закрываемых учреждений указывают на то, что их здания стоят очень дорого, и кто-то может получить от их продажи большую выгоду. Может быть, начинать надо с изменения общей политики в отношении семьи и детства, говорит Наталья Евдокимова, которая была депутатом Законодательного собрания Петербурга 3 созывов и много занималась этими вопросами.
Несмотря на все нормы во всех видах законов, у нас приоритетности семейного воспитания не наблюдается. Вот, например, в городе Самаре совершенно другой опыт. Они пошли от обратного. Они создали отдельный комитет по защите семьи и детства. И не только продекларировали приоритетность семейного воспитания, а и стали эту декларацию осуществлять. Они стали готовить семьи разные. Вот так называемые форстерские семьи, те, которые на Западе, у нас они называются приемными семьями. Приемная семья – это вот как раз тот механизм, который надо развивать всеми силами. Это семья, которая получает деньги на воспитание ребенка, она договор заключает гражданско-правовой на оказание услуг государству по воспитанию этого ребенка. Значит, ей нужно помочь с жильем. Она будет получать заработную плату, эта семья, на каждого вновь введенного в семью ребенка. Она будет получать на него пособие, так же, как на опекаемых детей. Это уже не такие маленькие деньги, тем более, что мама все равно сидит, например, воспитывает своих детей. Я считаю, это выход из положения. Но кроме того, у нас есть семейные воспитательные группы. Недостаточно развиты, но есть. Есть возможность патроната. Хорошо, деньги в бюджете запланированы на содержание вот этих семей. Почему не создаются семьи? У нас разделены функции между государством и муниципальными образованиями. Опека и попечительство у них, приемные семьи у них, опекаемые дети у них. И будут они заниматься вам дополнительно тем, что будут организовывать приемные семьи?
Искать, подготавливать родителей.
Да. Когда ребенок приходит с неизвестной наследственностью, с неизвестными привычками, с болячками скрытыми, родитель приемный должен быть подготовлен. Кто этим занимается? Никто. Я считаю, что основная наша беда сейчас не в деньгах. Бюджет готов выплатить стольким семьям приемным, сколько их будет.
Все-таки что-то здесь не так. Если семья просто берет ребенка на воспитание, ей за это платят. Если усыновляют, не платят никаких пособий. Разве это правильно?
Это неправильно, потому что надо всем детям платить нормальные пособия.
Возвращаясь к сиротам, Наталья Леонидовна, может быть, все же нужно больше работать с семьями, которые на грани распада, как это делается на Западе, пытаться сохранить семью вместо того, чтобы изымать оттуда детей и помещать в детдом, а потом снова устраивать в семью?
Не совсем так. Например, в той же Финляндии и в Швеции у них есть законы по защите прав детей и защите прав семьи. И семью они будут тянуть до бесконечности, с моей точки зрения, иногда уже потеряв здравый смысл. Я просто как пример хочу привести. Я была в одной из делегаций, которая в Финляндии рассматривала как раз вопросы работы с детьми, с сохранением семьи. И мне рассказывали с гордостью вот такой случай. Вот у нас была девочка, которая где-то 18 лет родила ребенка и хотела от него отказаться. Чтобы она от него не отказалась, мы ей предоставили место, где проживать, то бишь квартиру, социального работника, который убирал, готовил, ходил в магазины. И еще ей деньги предоставили на карманные расходы, только чтобы она оставалась с ребенком. Прошло там 1-2 года, выяснилось, что девочка наркоманка. Для того, чтобы сохранить семью, ее отдали лечиться на 1/2 года. В это время с ребенком была вот эта социальный работник. Когда она вернулась, опять воссоединили ее с ребенком. Я сказала, а как вы себе представляете, кого же эта девочка вырастет? кто, не себе ли подобные. И выяснила вот что. Оказывается, сама эта девочка, она дочка только алкоголички, которую когда-то тоже тянули и пытались сохранить семью.
В отличие от Натальи Евдокимовой, президент общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина не считает приемные семьи панацеей для решения проблемы детского сиротства.
В России сегодня отсутствует грамотная построенная система социальной политики сопровождения вообще семей, приемных или кровных. Попытка решить демографическую политику, выделяя материнский капитал, опираясь только на экономические стимулы, она очень опасна. И то же самое, по сути дела, происходит с попыткой ликвидировать детские дома в России, потому что к этому призывал господин Зурабов. Тоже упор на такой экономический стимул, когда, по сути дела, семья является местом работы по уходу за ребенком, который туда размещен. Это как бы на сегодняшний день происходит повсеместно. И главным, значит, оценкой того, что происходит, является количество розданных детей, количество закрытых сиротских учреждений. Отсутствует система профессиональной инфраструктуры. Только немногие регионы имеют профессиональную службу подготовки родителей по сопровождению семьи. И особенно это осложняется в сельских регионах, где даже подобрать нужный штат для таких служб бывает крайне сложно. В прошлом году, по официальной статистике, 3145 отказов было в Российской Федерации. Это повторные отказы от детей. Взяли свою семью и либо отказались от ребенка, либо эти дети были изъяты органами опеки и попечительства, либо по той причине, что родители не справлялись, либо по той причине, что они жестоко относились. И шестеро детей у нас были убиты в семьях опекунов, усыновителей, приемных родителей. Но я думаю, что эта статистика на самом деле не соответствует реальности. Не считается повторным отказом, если из одной приемной семьи, которая работает по договору, ребенок переводится в другую приемную семью. Считается, что он семью не утратил.
Марина Левина говорит, что во многих западных странах этот этап приемного родительства за деньги уже прошел.
В Голландии, например, даже опекуны не получают опекунского пособия, потому что правительство считает, что это дело граждан. Существуют только профессиональные, их не так много, семьи, которые берут ребенка до 12 лет в кризисной ситуации. Но это действительно семьи, которые обучаются, готовятся, и в них ребенок, как правило, не остается жить надолго. В Швеции ушла тоже от такой системы достаточно быстро, потому что, ну, либо это семья, либо это место работы, это совершенно разные вещи.
Марина, я знакома с некоторым количеством приемных семей, я ничего не могу сказать плохого, кроме того, что у меня вот есть маленькое наблюдение. Все-таки у меня впечатление, что это не совсем их дети.
Вы знаете, у меня просто всегда возникает вопрос, если это мой ребенок, то почему я не могу его усыновить, или если у него есть родители, он этого не хочет, взять его долгосрочно под опеку и усыновить перед 18 годами. Обычно многие приемные родители, они мне говорят, это государство может нам дать многое, пускай оно даст жилье, образование. И тогда я говорю, а чем этот ребенок отличается от вашего собственного кровного ребенка? Только тем, что у него была в жизни трагедия, он стал сиротой. Получается, за эту трагедию теперь он должен иметь какие-то свои бонусы.
А с другой стороны, если люди действительно с чистыми и хорошими намерениями, почему маме действительно не иметь такой возможности не работать и заниматься только детьми? Ведь это же тоже платят в разных странах, если ребенок инвалид. Эти дети с трудной судьбой обычно из детских домов, ими надо больше заниматься, у них здоровье слабее.
Всегда возникает такой вопрос, чем отличается такая семья просто от семьи, в которой несколько детей?
Главное, в чем убеждена Марина Левина, это в том, что ни одна форма семейного жизнеустройства ребенка не должна быть экономически выгодна, что поддерживать нужно долговременное отношение в семье, где ребенок обретает все права. И некоторые регионы пошли по этому пути, поддерживая усыновление и долгосрочную опеку. Приемную же семью Марина Левина характеризует очень жестко.
Знаете, как во всем мире это называется? Появился новый термин. Вторая волна институциализации детей. То есть, по сути дела, они семьи не обретают, а обретают как бы часть своего детского дома в улучшенном варианте на дому у кого-то. И это очень страшно. То есть, на самом деле, это не семейное жизнеустройство, это обеспечение ухода на дому. И сейчас идет большая битва на всех международных конференциях между теми, кто говорит, что это замечательно и хорошо, между теми, которые говорят, что это обман и что это не дает того результата для ребенка, который мы ожидаем. Такой обман, который на всю жизнь, который он никогда не примет.
Так что же делать с призывом властей закрыть детские дома и дать детям семью?
Закрыть детские дома и помочь детям обрести семью – это две совершенно разных вещи, с моей точки зрения. Потому что закрыть детские дома можно совершенно разным способом. Мне кажется, если мы говорим о том, что каждый ребенок должен обрести родителей и близких, то это совершенно другой путь. Это путь по развитию профессиональных служб, служб сопровождения и подготовки этих родителей. Это путь изучения потребностей каждого ребенка, потому что не каждый ребенок старше 12 лет хочет попасть в новую семью. А это значит, что нужны новые учреждения другого типа, в которых было бы 7 или 10 детей, и которые были бы ориентированы на ребенка. Есть очень высокий шанс у ребенка вернуться в кровную семью или в кровное окружение из сиротского учреждения, если бы кто-то этим занимался.
Но разве нет семей, где приемных детей по-настоящему любят, как своих? И разве таким семьям не нужна помощь?
Конечно, потому что у нас есть несколько семей в городе, в которых достаточно большое количество детей, которым мы помогаем улучшить свои жилищные условия. Это очень хорошие семьи. Семьи, которые поднимают очень тяжелых детей. Редкая семья возьмет их, и они их любят. Это в полной мере родители, которые их не оставят и после 18, и после 20, и после 40, и пока будут живы. Конечно, нужна такая помощь.
Говорила директор фонда «Родительский мост» Марина Левина.
О проблеме расформирования детских домов в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Там же вы можете оставить свое мнение об этой программе. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».